У меня, братья, тоже есть вопрос поступил. По отношению меня и ко мне этот вопрос. Дорогой брат Вениамин, в одной из своих проповедей слышал пример о том, что Духа Святого нельзя поставить в рамки. Там говорилось о сестре-христианке, которую часто бил неверующий муж. А в один из моментов жена, не выдержав его, дала ему сдачи. Да так, что он больше ее не трогал. А потом и покаялся, и стал христианином. Пожалуйста, объясни, какой момент действовал Дух Святой. Тогда, когда она его ударила, или уже потом? Братья, вопрос такой. Да, я не знаю, я как-то эту мысль говорил, что мы иногда действия Духа Святого хотим заключить в рамки своего понимания. То есть, если человек, он так понимает, он так воспитан, так научен, значит, Дух Святой должен так и действовать. А Библия говорит, что Дух дышит, где хочет. Потом, братья, кто не знает, я пример такой приводил, это мне рассказывал Николай Абрамович Крекер, и я сам лично знал эту сестру. Он приехал в одну местность с вечерей Господней, и перед вечерей на беседу люди приходили, братья и сестры. И вот одна бабушка подходит и говорит: брат, вот не знаю, согрешила я или не согрешила. Участвовать мне в вечере Господне или не участвовать? А он спрашивает: ну что ты сделала, эта сестра? Она говорит: вы же знаете, у меня муж, это был очень жестокий человек. Он злой, он отвергал веру в Бога. Мы лично знаем, когда она в синяках приходила, в течение многих лет он ее избивал. И она сама была такая крупная сестра, а он был такой маленький. И постоянно ее избивал. Просто избивал. Вы же знаете, говорит, мое положение в семье. Ну, конечно, знаю. Так вот недавно, говорит, он опять начал меня бить. А я, говорит, не выдержал, как дала ему, говорит, хорошо. Дала. Что он, говорит, лет, наверное, метров 5 летел. И он от меня даже не ожидал такого. И как у меня это получилось, я, говорит, не знаю. Так вот, согрешила я или не согрешила? А Николай Абрамович, он сейчас живой, слава Богу, ему уже за 90 лет. Он говорит: я, говорит, на нее посмотрел, послушал ее. И говорю: знаешь, говорю, сестра, у меня ума не хватает ответить тебе на этот вопрос. Вот. А где-то я рассказывал этот пример и говорю: братья и сестры, как бы мы ответили? А когда я услышал, я думаю, я бы сказал так, что она согрешила. Ну разве так можно жене поступать с неверующим мужем? Хоть когда написано, что она должна житьем своим без слова приобретать его, а тут с кулаком она еще полезла на него. А потом, знаете, братья, время прошло совсем немножко. Он заболел. И заболел смертельно. Рак. И эта болезнь его так быстро свернула. Я не знаю, там сколько-то даже было недель, и его свернула болезнь. Перед смертью он пригласил брата одного служителя, исповедовал все грехи, оплакал свое греховное состояние, свою жизнь, и с миром Божьим перешел в вечность. Так вот, интересно, вот эта сестра согрешила или не согрешила? И вот тот вопрос такой: когда Дух Божий начал действовать? Когда она его стукнула или как? Братья, я не знаю, когда Дух Святой начал действовать, то, что она стукнула, конечно, это неправильно. Но почему-то Бог так допустил. Вот Бог допустил, что Николай Степанович сказал: Анатолий, сядь. Это же тоже неправильно. Но почему-то Бог привел в покаяние. И мысль-то, братья мои, была какая? Что мы Духа Божьего не должны заключать в рамки своего понимания. Вот если я так понимаю, значит, оно все и так. Я, знаете, братья, когда у нас было открытие в Брянске, тут уже вопрос звучал. Я пришел когда на служение 18 ноября, а у нас в собрании было очень много регистрированных. Такого, наверное, никогда не было. Очень много. Хотя у нас было решение совета церкви их не приглашать. И то, что я ходил туда, в собрание ихнее, я этого решения не нарушал, то есть я их не приглашал. А когда пришел 18 ноября, их столько много, и служителя с женами. А я, братья, этих служителей некоторых знаю. Я знаю, там есть либеральные, есть кальвинисты. Это видно, что люди далеко от Бога. А есть братья там очень благочестивые и богобоязненные. Я брату Николаю Петровичу говорю, вот, говорю, брат, сиди, смотрите, у него какая жена. Она лучше, чем наши еще сестры одета. У него много детей. 500 членов церкви его все любят. Этот человек боится Бога. Давайте в знак того, что любви, что мы их любим, все-таки мы не просто молимся за них, а какой-то шаг им навстречу сделаем, давайте ему дадим приветственное слово. И мы ему дали. Но, братья, я знаете, что переживаю о чем? Не потому, что я ему дал это слово, нет. А я переживаю за то, что я братьев огорчил. Вот за это я переживаю. И тоже у вас хочу просить прощения. А в общем-то, я когда пришел, я порадовался. Ну, думаю, надо как-то все-таки шаг какой-то любви сделать. Как-то вот шаг этот, ну, приобретать их надо немножко, приобретать. И мы дали благочестивому человеку, о котором хорошее свидетельство его даже членов церкви. Right? Вот так вот получилось. А так, конечно, чтобы кафедру предоставлять им, чтобы они нас учили, но такого недопустимо. И никакого объединения не будет никогда, и речи об этом не идет. Ну, братья, понятно, да, ответ на этот вопрос? Конечно, мы в таком не были никогда воспитаны, братья, не были, чтобы у нас кто-то давал там слово. Не были мы так. Я, в общем-то, прекрасно понимаю. Есть у нас какие-то понимания, и все. Если это вне понимания, значит, это не действие Духа Святого. И такое может быть, что поделать. Но времена-то, братья, меняются все равно. Скоро Господь придет. Я уж не буду рассказывать, как там видел действие Духа Святого в этих собраниях, как те же бабушки каются, как они молятся, как исповедуют грехи свои, когда душа у них радуется тому, что все-таки они нашли человека, который их мог понять, потому что она до своих служителей подходила, а никто ее не понимал. Да не переживай, тебе все прощено. Она говорит, а я с юности мучаюсь, я страдаю, у меня столько грехов. Если даже, друзья, несколько душ мы приобретем для неба, пусть не для статистики, а для неба, это будет очень хорошо. И как в одном гимне, мы знаете, как поем, пусть проблема всех одна тревожит, как сберечь для неба урожай. Пожалуйста, что вы хотели спросить? Ага. Нет, да, но ты меня, брат, тоже понял, что Бог допустил, я тоже так понимаю, да? А когда началось действие Духа Святого в его сердце, я не могу сказать этот момент. Но, в общем, он-то, знаете, потом, когда исповедовал грехи свои, когда каялся, он говорит, моя жена, это наикратчайший человек была. Я вот сколько лет ее избивал, и чтобы она мне сдачи дала, и потом он говорит, да, наверное, я ее довел. То есть я уже стал плохой, понимаете? А Дух Святой пришел мир обличить о грехе, а не правде о суде. Ну, пожалуйста. Да, обычно, а я вообще-то говорю, что если вы так поступите, сестры, мы вас на замечание поставим. Я же так говорю. Так что, я думаю, они не поступят так. Ну, братья, хорошо это. Мне вообще тему дали, братья, тему вот братья предложили о духовном возрастании. И мы читаем об этом духовном возрастании. Написано второе послание Петра, 3 глава, 18 стих. Это Петр говорит, «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, Ему слава и ныне, и в день вечный». Вот здесь Библия, братья, предупреждает нас и призывает возрастать в благодати и в познании Господа. И если мы, как мы сегодня уже слышали, что мы хотим быть такими непорочными, непреткновенными, то нужно возрастать в благодати и познании Господа. Как возрастать? Священное Писание говорит тоже через апостола Петра, 2 глава, с 1 стиха. И второй стих там написано, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам спасение. Я когда вот братья предложили мне это слово, я потом так рассуждал и думаю, вот как возрастать в благодати и познании. И почему-то Бог положил на это на стих на сердце. А возрастать как можно? Полюбив Священное Писание. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. И это, думаю, братья, не просто нашим надо новообращенным, а нам надо всем полюбить Священное Писание. И крепко полюбить. В 118-м псалме автор такие слова говорит, мне очень нравится, в 97-м стихе. «Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем». А дальше он говорит, «Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов, я стал сведущ более старцев, я стал разумней даже учителей». Вы представляете, братья, оказывается, он любит этот закон, полюбил, и Бог ему дал такую милость, что он стал сведущий даже старцев и разумнее учителей и мудрее врагов. Это духовный рост. Как люблю я весь день размышляю о нем. И вот думаю, братья, я так для себя взял, если мы хотим такого духовного возрастания в познании благодати Господа, это прежде всего нужно полюбить закон Твой. Как люблю я. А в другом месте автор этого же псалма, он так говорит, «Зри, как я люблю закон Твой! Ты посмотри, Господи, как я люблю!» Я, знаете, братья, еще вот, ну, у меня такое есть переживание, когда приехал в Курско-Рязанское объединение, и мне один брат, я не помню откуда, он подошел и сказал, «Вениамин, вот что ты к нам в объединение приехал?» Я ему не стал много объяснять. Говорю, «Да мне кажется, я приехал вас с Евангелием познакомить». Я знаю, братья, вот я то, что говорю, вам даже многим это не понравилось. Понимаете, да ведь? Или понравилось им? Я бы мог многим ему объяснять, почему я приехал, Бог так привел, и там какие-то рассказывать, как Господь вел. Я вижу, что ему не понравилось. А он говорит, а что, говорит, что мы, говорит, что не знакомы с Евангелием, что ли? Я говорю, просто знаешь, брат, говорю, когда я вижу какие-то неправильные отношения друг с другом, враждебность, неприязнь, когда бывает родство восстает на родство и друг друга не воспринимают. Я считаю, таких верующих нужно знакомить с Евангелием. А если ты придешь ко мне домой и скажешь, Вениамин, вот я хочу тебя познакомить с Евангелием, я только обрадуюсь. А вот ты где-то не обрадовался, а опечалился. Братья и сестры, разве нас, братья, простите, разве нам не нужно, чтобы нас кто-то знакомил с Евангелием? Неужели мы все, как этот псалмопевец, можем сказать так, как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Когда мы закон любим, тогда мы возрастаем в благодати и в познании Господа нашего Иисуса Христа. Заповедью Твоей Ты соделал меня. Я уже этот пример приводил у себя там на Братском. Мы с одним хантом недавно беседовали там на севере с хантом. И он говорит, вы знаете, я охотник. И он нам рассказывает такую историю. Недавно мы, говорит, гнались за лосем. Он охотник. Увидели след лося, встали на этот след, погнали за этим лосем. И мы видим, что лось уходит в сторону заповедника. А там заповедник есть на Малом Югане, Ханты-Мансийском, во втором округе. Мы чувствуем, куда он бежит. И думаем, надо же, зверь, а какой умный. И мы гнали его, мы даже ранили, говорит, его. А он все равно уходит от нас и в сторону заповедника. И, говорит, вы не представляете, когда, говорит, он уже перебежал реку, замерзшая река Малый Юган, и вот на том берегу уже заповедник. А на этом берегу еще заповедника нету. Река не широкая. Он, говорит, когда перешел туда, в заповедник, поднялся там в заповедник, и он, говорит, остановился, и, говорит, такое впечатление, он на нас, говорит, посмотрел и чуть язык нам не показал. А этот хант, он приближенный, и он, говорит, надо же, лось бежит в заповедник. И мы начали, когда рассуждать с братьями, так ведь заповедник от слова «заповедь», братья. И вот он и говорит, что автор, что заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов и сделал сведущ. Значит, как люблю я закон твой, весь день размышляю. И иногда, братья, мы бывают раненые такие, ранеными бываем. Враг ходит, как рыкущий лев, ища кого поглотить. И мы даже не знаем, куда бежать. А у нас же есть заповедник, это заповедь. От слова «заповедь», где вот Бог заповедовал нам. Как люблю я закон твой. Весь день размышляю о нем. Мы читаем о Фессалоникийской церкви, 2 глава, там 13 стих, где апостол Павел говорит, он говорит, вы, говорит, приняли от нас не как слово человеческое, а как слово Божье, которое действует в вас. И вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим. Мне нравится такое выражение, вы, говорит, приняли не как слово человеческое, но как слово Божье, которое действует в вас. Братья, наверное, у нас всех есть сотовая связь. Все мы пользуемся телефонами. И вот бывает, человек, он набирает какого-то человека, ему срочно нужно, срочно нужно. Он его набирает, и мы часто слышим такое выражение, которое, наверное, мы все хорошо запомнили. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. А нам так человек нужен. Он нам срочно нужен. Нам есть что ему сказать. Может, его от чего-то предупредить. Мы звоним, переживаем, а это одно и то же слышим. Аппарат абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Вы знаете, братья, вот иногда Бог нам что-то очень важное хочет сказать. Наставить нас законом своим. А мы, бывает, или выключены, или просто мы находимся вне зоны действия. А зона действия, братья, в первом псалме написано, но в законе воля его, и о законе размышляет он день и ночь. Так вот, в законе воля и о законе – это зона действия. И вот когда мы в этом законе пребываем, Бог нам что-то говорит. А Бог нам говорит, то мы растем. Хорошо, когда младенцы рождаются в наших собраниях, и мы сразу их в зону действия, к закону, к новорожденному младенцу возлюбить чистое словесное молоко. Мы их прямо приобщаем. Есть такая мысль в Священном Писании, когда Мария родила, написано первенца, и спеленала его, и положила его, да? Вот когда младенец рождается, хорошо, когда в наших собраниях мы можем пеленать их и ложить. Пеленать, то есть вот как-то такую обстановку создавать для духовного возрастания. А у нас, знаете, братья, как бывает, родится ребеночек, мы его не пеленаем, а болотные сапоги одеваем и отправляем его куда-нибудь на благовестие в болотных сапогах. И что такое будет, друзья? Так вот спеленать, это, знаете, такую создать обстановку хорошему духовному младенцу, чтобы он мог возрастать, чтобы это способствовало возрасту его. Это, друзья, все это закон делает. И, братья, если мы хотим возрастать в благодати, это прежде всего нужно полюбить Слово Божье. О Моисее мы читаем такое слово, послание к Евреям, 11 глава. Написано, Моисей, пришедший в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. И захотел лучше страдать с народом Божьим, нежели иметь время на греховное наслаждение. Моисей, пришедший в возраст. Я, например, когда смотрю в себе и что-то обнаруживаю, от чего я не могу отказаться. Есть то, что нужно отказаться. Плотского, греховного, такого нехорошего, что меня часто разделяет с Богом, что огорчает моего ближнего. Почему я не могу отказаться? А потому что, братья, я еще не пришел в возраст. Поэтому нужно приходить, нужно больше любить это Слово Божье, больше приходить. Мы иногда придем в возраст какой-нибудь и чувствуем, я отказался от обид, я отказался уже от огорчений. А кто-то скажет, а я не могу еще от этого отказаться. И обиды, и огорчения меня сопровождают в жизни. не пришел возраст. Братья, ну немножко о севере расскажу. У нас когда в тундре вот эта община образовалась, прошло некоторое время, и вот я наблюдал, как верующие по-разному приходят в возраст. По-разному. И вот братья, братское дело, и вот несколько братьев встало и говорят: братья, почему наши братья участвуют в гонках на оленях и на буранах? И начали переживать. Мы же тоже раньше участвовали. Но мы сейчас не участвуем, а почему они участвуют? А знаете, у них, братья, как? У них, когда гонки идут на оленях, на буранах, обычно все наши баптисты, верующие братья, выигрывают первые места. Всегда. Да, вот первое место, например, там на упряжках, на оленях дают буран. За второе место дают мотор лодочный подороже, вихрь, например, там, или Нептун. За третье место ветерочек какой-нибудь легенький дадут, М8 там, или 12. И все три места всегда выигрывают баптисты. А почему? Потому что все обычно пьяные бывают, а они трезвые. И вот братья несколько лет участвуют. И вот братское мы проводим, и они говорят: Вениамин, ты поясни, почему наши братья участвуют? Ведь мы же не участвуем. А мы тоже могли бы выигрывать бураны также, моторы выигрывать. Я так помолился, думаю: Господи, ну как же им ответить? Как? Сказать как-то братьям: не участвуйте? Ну не могу пока сказать. И вот я помню, мне Бог на сердце это место положил. Моисей, пришедший в возраст, отказался. Говорю: братья, я очень рад за вас, что вы уже в возраст этот пришли, что вы отказались от этих гонок на буранах и на оленях. А они еще не пришли. Они еще не пришли в возраст. Какое-то время приходят братья, смотрю, и они тоже отказываются. То есть вот как важно прийти в возраст. Мы иногда человека что-то хотим, а если он не пришел в возраст, ну что он сможет? Он пришел в возраст, отказался называться сыном дочери фараоной. Братья, мы все должны приходить в этот возраст. В возраст духовного человека. Я еще немножко вот о духовном возрасте хочу один пример рассмотреть с вами. Это вот написано книга «Бытие». Сегодня уже упоминалось об этом благословенном человеке, которого звали Иосиф. И вот, братья, посмотрите, Иосиф какой имел духовный возраст. Он был очень счастливым человеком. И вы все хорошо знаете эту историю, что братья, они продали его. И даже в Деяниях апостолов написано так, что патриархи, выражение-то такое сильное, патриархи, из-за зависти они продали его, но Бог был с ним. Сколько зла сделали ему братья? Очень много. И вот когда уже его отец благословляет, он о нем говорит вот так вот. Это написано книга Бытие, 49 глава, с 22 стиха. Я прочитаю это место, немножко порассуждаю, мы с вами еще помолимся. «Иосиф, отрасль плодоносного дерева, отрасль плодоносного дерева над источником, ветви его простираются над стеною. Огорчали его и стреляли, и враждовали на него стрельцы. Но тверд остался лук его и крепкие мышцы рук его от рук мощного Бога Яковлева». Я думаю, что, братья, нам, наверное, всем, любящим закон Божий, нравятся эти слова. Братья, написано, огорчали, стреляли, враждовали, но твердым остался лук его и крепкие мышцы рук от рук мощного Бога Яковлева. А вот выше, друзья, мне вот нравится очень такое выражение, что он отрасль плодоносного дерева, ветви его простираются над стеною. Мне это очень нравится. Дерево, отрасль, и его веточки простираются над стеною. А это духовный рост. Вот дерево начинает расти, и оно растет рядом с стеной какой-то, стеной. А за этой стеной находятся враждующие и огорчающие его братья. У него целая стена образовалась с ними. А он рос, как дерево, поднимался. И, братья, написано, и веточка над стеною. Не надо эту стену ломать. Ты ее никогда не сломаешь. А вот Бог так благословил Иосифа, что у него веточки над стеной. Я представляю, братья там сидят за этой стеной, и раз какая-то веточка зелененькая, благоухающая к ним, да? Жизнь источающая. Это что? Это вам привет от Иосифа, который жив, Иосиф. Это вам привет в этой веточке. Ветви. Знаете, как Христос сказал, что я лоза, а вы ветви. Если мы пребываем на этой лозе, мы обязательно будем расти. Мы обязательно кому-то привет этот передадим. Очень много стен. Написано в нашем Господе Иисусе Христе, что Он взошел как росток из сухой земли. Вот между нами и Богом это выросла стена грехов и беззаконий, наших братьев беззаконий. А Бог в Иисусе Христе нам привет через эту веточку передал. И вот веточки прямо над стеной. А чтобы веточкой быть над стеной, это надо дорасти до этого, братья. Это не так просто. Так вот Иосифа, у него ветви простирались над стеной. Есть такой пример интересный в Священном Писании. Помните, за Петра? Это был очень такой, я бы сказал, бойкий ученик Иисуса Христа. И отрекался от него даже. И приходилось ему плакать много. И вот однажды, представляете, Петр гостит в доме Симона Кожевника. Гостит. Почувствовал голод, зашел наверх помолиться. И когда написано, он молился, пришел в исступление. Видит видение и видит, что большой такой, ну, большое полотно сходит сверху, а в этом полотне звери, всякие нечистые звери. И помните, братья, Петр какой слышит голос? «Встань, Петр, заколи и ешь». А Петр говорит, «Нет, Господи, я никогда не ел ничего нечистого. Я никогда не прикасался к этому нечистому, никогда не прикасался». И вы знаете, братья, между евреями и язычниками была огромная стена. Но Бог нашел свою веточку. Нашел. Это знаете, какая была стена? И когда он потом пришел уже в дом Корнилия, он начал проповедь так, что вы же знаете, что нам, иудеям, возобранено общаться с вами, да? Но Бог открыл мне, что, вы почитай, что не почитал нечистым. Что Бог очистил, то не почитай нечистым. Вы знаете, братья, это была такая стена, это вы просто вы сидите, и вы немножко знаете, как это тяжело было. Стена какая, да? А Бог нашел свою веточку. Вот чья-то веточка туда, к язычникам. И многие вообще не понимали этого. Ну как это так? Ты ходил к людям необрезанным и ел с ними? Петр говорит, да послушайте меня, братья, вот так вот Бог повел, вот Бог так открыл. А почему? Потому что Бог сильно любит и язычников. И потом, когда он уже им так рассказывал, как Бог дал покаяние Корнилию, как произошло истинное его обращение, написано, они успокоились и сказали, видно, и язычникам Бог дал покаяние в жизнь. Так вот, братья, этот Петр, он стал той веточкой от этой божественной лозы. Через эту огромную стену между язычниками и между евреями. Это тоже духовный рост. И, в общем-то, братья, мы все должны быть веточками, живыми и такими благоухающими веточками. Потому что если мы с вами не будем веточками, да, то мы будем ветками, только сухими. А есть живые ветви, и это духовный рост. Можете читать Евангелие от Иоанна 15, я думаю, что вы все хорошо эту главу понимаете. И, братья, мне хотелось сегодня помолиться, чтобы нам тоже духовно возрастать, чтобы Бог мог нас употреблять, чтобы нам лично отказываться от чего-то такого, что не славит Его, отказываться. И чтобы Бог мог благословлять нас и употреблять для славы Своей. Вот представьте благословенное такое состояние, да, когда веточка раз над стеной и все. И не надо никакие проломы делать. Это Божья милость. Это Божье действие. Заканчивая наше собрание, братья, вот, наверное, такой сегодняшний день весь, служение, я хочу пригласить помолиться. Помолиться, чтобы нам самим иметь духовный рост. Карликом оставаться очень страшно. Очень страшно. Если мы смотрим, что наши верующие остаются карликами, молодежь наша карликами остается, Это печальное состояние. Почему я говорю, например, что нужно Евангелие любить прежде всего, и потом оно нам должно дать этот духовный рост? Потому что я немножко видел, как верующие не любят Евангелие. Не любят. Я вот когда был в этой регистрированной общине, где-то 300 человек молодежи собралось. И вот спрашиваю: дорогие друзья, вы себя считаете христианской молодежью, то есть у вас Спаситель Христос, вы читаете Евангелие. Поднимите руки, кто сегодня читал Евангелие. Поднимите руки. И вы знаете, братья, поднялось 3 руки. 3. Сергей, ты был тогда, да? Сергей, вот брат, там был тогда? 3 руки вроде поднялось. А говорю: ну хорошо, сегодня воскресный день. Человек 300 молодежи сидит. Это те, которые имя носят, что они христиане. А вот вчера кто читал Евангелие? Вчера суббота была. Вот то утром. Ну, вам же не трудно поднять руки. Ну, поднимите. Братья, поднялось 4 руки. Так это духовные карлики. Это духовные лилипуты. Им жить-то, наверное, осталось немножко, если они вообще живые. Поэтому, братья, и наша молодежь христианская, я говорю по Брянску, они далеко не ушли. По великой милости Божией все-таки какой-то вид у них еще благочестия есть, да? А вот чтобы они могли читать Библию, ну я не знаю. У меня тоже есть и племянники, там и племянницы, и в кого-то я, бывает, смотрю. Я не вижу, что у них есть любовь к Слову Божию. Не вижу, братья. А может, нам как-то надо себя проверить. Вот как полюблю, тогда буду расти духовно. Полюблю Евангелие, буду возрастать в благодати и познании. Буду и сам отказываться от греховного всего. И Бог меня будет употреблять для своей славы. Давайте мы проверим свое сердце и будем молиться. Тут еще просьба такая. Братья, просьба помолиться за брата Володю Карасева. Он сильно болен. Температура, бронхит, воспаление, чтобы Господь его исцелил. И мы об этом помолимся. Поэтому давайте, братья, еще склонимся, кто желает, обратимся к Богу. Аминь. Милосердный Господь наш и Бог, благодарим Тебя сердечно, что Ты нас так сильно любишь и хочешь видеть нас там на небесной перекличке. И Ты сегодня говоришь, какими мы должны быть в святой жизни и благочестии. Ты меня тоже благослови. Помоги мне, Господи, крепко любить заповеди Твои, Слово Твое, чтобы мне возрастать всегда в благодати и в познании Тебя, возрасти во спасение. Помоги, Господи, любить Слово, чтобы Слово Твое могло жить всегда во мне. Научи меня всегда пребывать в Тебе, отказываться от всего такого греховного, нехорошего, плотского и быть полезным всегда Тебе. Помоги мне духовно расти. И моих дорогих братьев в этом благослови, чтобы нам действительно быть такими, какими Ты хочешь нас видеть. Благослови этого дорогого брата, пошли ему исцеление. Ты врач врачей, Господь господствующий, Ты все можешь. Мы просим Тебя сегодня о пробуждении верующих в зарегистрированных церквах. Благодарим Тебя, что Ты слышишь наши молитвы. И Ты дальше это будешь свершать по великой милости Твоей. Тебе слава за все во веки веков. Аминь.